Логика власти.
В эфире Максим Григорьев и «Логика власти». Недавно мы видели, как проходил форум в Давосе. Впервые российская делегация в нем не участвует, но что, собственно говоря, и понятно. Фактически это был такой вот антироссийский форум, где западные страны, главным образом западные страны, они обсуждали в том числе, как им объединять дальше усилия против России. Ну, кстати, и Китай, между прочим, не особенно участвовал в этом форуме, и, в общем, и другие страны Азии. А в этом плане скорее это такой был западный форум, скажем так. Но и, конечно, для нас интересно, какие идеи обсуждались, что там обсуждалось, какую повестку дня видели. И здесь особенно показательным, наверное, было выступление генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. И, на мой взгляд, то, о чем он говорил, ну, в общем, свидетельствует о том, как видит, как это все видно с этой стороны, с западной стороны. Ну, прежде всего, он говорил, я здесь даже процитирую, о том, что, видимо, грядет разлом, величайший разлом между Востоком и Западом. При этом под этим он понимал, конечно, отношения между США и Китаем и говорил о том, что это ведет к тому, что будут две разных системы, два вида правил, два вида подхода, две фактически разделения на две экономические системы. Вот то, что он имел в виду. И, наверное, это правильно. И он говорил о том, что это он очень озабочен этой ситуацией. И второе, о чем он говорил, это вот эта вот вся повестка дня, связанная с климатом. И здесь, на мой взгляд, это свидетельствует то, что он говорил, свидетельствует о такой глубокой степени неадекватности. Я опять-таки процитирую его. Компании, добывающие ископаемое топливо, еще в 70-х годах знали о том, что производимый ими продукт запекает планету. Нефтяные гиганты распространяли гигантскую ложь. Это говорил генсек ООН. И как и в случае с табачной индустрией, виновные должны понести ответственность. То есть продолжается это наступление на топливные компании, на тех, кто занимается полезными ископаемыми. И, на мой взгляд, конечно, это не соответствует тому, что сейчас происходит, какая ситуация в мире, о том, что действительно топливо, огромный дефицит топлива возникает. А у нас на связи Павел Нефидов, генеральный директор финансово-банковского совета СНГ. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Павел, на ваш взгляд, что вы увидели в том Давосе, который проходил? Какие вопросы там поднимались и как вы видите, куда все это двигается?
Ну, прежде всего, надо сказать, что в известной степени подведена черта под глобализацией, которая, в общем-то, идея глобализации витала последние лет 15-20, когда будет все единое, все одинаковое, будут большие транснациональные корпорации, которые будут выстраивать интегрированную систему по всему земному шару. Я не берусь говорить, было плохо это или хорошо, но вот сейчас там лозунг, который там прозвучал, там развитие во фрагментированном мире, ну, видите, можно говорить о том, что конец глобализации или говорить о фрагментированном мире, ну, в общем и целом это уже прозвучало как констатация факта.
Но, видимо, вот этот фрагментированный мир, о котором вы говорите, это вот примерно то, о чем говорил генеральный секретарь ООН. То есть мир разделяется, будет западный мир и незападный мир, и они будут примерно равновеликими. Вот, насколько я понимаю, вот то, что могут предполагать под фрагментированным миром.
Ну, дело в том, что вот мне кажется, как раз речь идет не только о двух там половинках, да, там Запад и Восток, потому что есть такое понятие, как активно развивающийся Юг. Это вам и Индия, это и Бразилия, это и другие страны, постепенно просыпающаяся Черная Африка. Поэтому я бы сказал, что действительно возникает вот такая вот многополярность, о которой заговорили тоже последние там лет 10.
Она возникает, но, насколько я понимаю, как раз Запад, и Западу это глубоко не нравится, и Запад как раз и прямо подымает повестку дня, как с этим бороться. И когда генеральный секретарь говорит, как раз генеральный секретарь ООН говорит о том, что сейчас возникает вероятность того, что возникнут две, ну, вы говорите о том, что их, возможно, будет больше, но как минимум два вот этих, два подхода, два мира, наверное, вот эта озабоченность так и проявляется.
Ну, в общем и целом, никогда никто добровольно своих позиций не сдавал. это совершенно очевидно. У каждого из этих вот центров силы или центров власти есть какие-то свои внутренние вопросы. Запад тоже, видите, абсолютно неоднороден. У него тоже есть такая масса, как говорится, старческих и хронических болезней. И вот ему очень бы не хотелось, чтобы это еще сочеталось с какими-то внешними какими-то вызовами. Вот, собственно, история вполне понятна и проста. Поэтому сейчас вдогонку бросили заигрывать с Черной Африкой, соответственно, выдвигают различные инициативы, но, тем не менее, это лишь только констатация того, что, наконец, как говорится, открыли ставни и увидели, что за окном другая реальность.
Инициативы, вы здесь правы, инициативы возникают, но, на мой взгляд, никаких реальных инвестиций, финансов, поддержки никакой здесь нету. А что касается Африки, в общем, для стран Африки воспоминания о западном колониализме западного мира, они, конечно, остались.
И, здесь на мой взгляд, есть еще один момент.
Да, прошу вас.
Момент заключается в том, что вот если брать и Соединенные Штаты, и крупнейшие страны Европы, игроки, они очень часто проецируют свои внутренние проблемы или внутренние процессы на внешнюю политику. И поэтому, опять же, вот в той же Черной Африке и в других странах, где только начинают развиваться политические системы, и где, в общем-то, не очень просто идут вопросы социального развития, значит, они регулярно попадают под какую-то критику, которая, в общем, обнуляет предыдущие инициативы. Ярким таким подтверждением был Трамп, ну и, в общем, наш действующий президент Соединенных Штатов, господин Байден, тоже регулярно мечется между любовью к Саудовской Аравии и осуждением, значит, наследного принца. И вот эта вся вот, как говорится, непоследовательность и проецирование внутренних каких-то проблем, когда в одной партии там на 3 голоса больше, чем у другой, и надо обязательно свалить другую партию за счет критики внешней политики, все это накладывает. Вот, в общем, Китайская Народная Республика, она, в общем-то, была свободна от таких колебаний, она двигалась в одном направлении, и вот эти страны, они достаточно четко это почувствовали. Кстати, и у России по вот таким странам тоже была достаточно определенная политика, которая не испытывала таких колебаний.
Вы знаете, ну вот что касается разного отношения со стороны Соединенных Штатов, в том числе Саудовской Аравии, ну, вы знаете, мне кажется, ведь это они не от хорошей жизни к ним пошли, да? Раньше действительно Байден критиковал и прямо говорил, что будут ее изолировать, обвинения были журналистам вот всей этой истории, да, и прочее, прочее.
И колется, и мама
пошли,
не верит.
Дело да, в том, совершенно что... А пошли они к ним, так сказать, на сближение, потому что им нужна нефть, да, и нужна
не
нефть
только,
из Саудовской Аравии.
Не только, не только.
Давайте
не
поподробнее, только. Как вы это видите?
Есть страшилка в виде Ирана, и Саудовская Аравия на протяжении очень длительного времени была главным оппонентом Ирана в Персидском заливе, помимо того, что действительно она один из крупнейших игроков на нефтяном рынке. Дело в том, что для Соединенных Штатов нефтяной козырь, он, в общем-то, конечно, играет роль, но он вторичен, потому что Соединенные Штаты, в общем, достаточно хорошо обеспечены альтернативными, в том числе и собственной нефтью, а вот то, что есть Иран, который, в общем, окончательно вышел из-под контроля западного мира и не спешит туда интегрироваться, и есть действительно один очень сильный противник региональный, вот это как раз была история, когда с одной стороны есть убийство Хашоги, а с другой стороны есть вот такая вот напряженность через пролив.
Ну, это означает, что Соединенные Штаты в очередной раз подтвердили, что все их рассказы об их принципах, о идеалах, на самом деле именно для так. них не имеют никакого, никакого значения, так. когда речь идет о, так сказать, каких-то конкретных вещах и конкретной экономической выгоды.
Да, тем более. Да. Ведь либо ты провозглашаешь высокие цели и продолжаешь этим целям следовать, либо ты через какое-то время пропагандируешь противоположные вещи. Ну, кстати, схожая ситуация начинает развиваться с Венесуэлой.
Вы имеете в виду то, что в Венесуэле, американцы теперь в Венесуэле дают возможность экспортировать то, что они отказались от Хуана Гуайдо, которого они признали единственным президентом, а теперь вдруг выяснилось, что они его перестали признавать единственным президентом.
Да, все закрыто, закрыто представительство.
Все очень цинично. Да. Нужно туда, не нужно обратно. Сдали всю эту оппозицию венесуэльскую и прочее.
Они хозяева свое слово. Слово дали, слово взяли.
Скажите, вы следили за теми заявлениями, которые были по украинской теме на Давосе? Вот был так называемый украинский завтрак, и там мероприятие, где обсуждал, в том числе и Зеленский выступал в видео, и обсуждалось, что думают западные политики и бизнес по поводу Украины.
Нет, вы знаете, я, может, к счастью, может, к сожалению, не так плотно отслеживал эту украинскую тему, исходя из того, что в общем и целом без Давоса достаточно четко и понятно все, что предполагается к обсуждению, и какие решения могут быть приняты. Поэтому чего-то нового я вряд ли увидел. Тем более, что когда есть какая-то там трансляция всех этих переговоров, они, в общем-то, декларируют лишь только те истины, которые давно были известны. Другое дело, что я, в общем-то, был участником Давоса в 90-х годах 3 раза, вот. Основные-то события всегда разворачиваются там где-то там в фойе, в переговорных, там, где не стоят видеокамеры. Вот это другая история. И там, бывает, принимаются очень серьезные решения. В этом-то как раз всегда и была сила Давосского форума, когда люди там без галстуков собирались и принимали решения, о которых люди узнавали там через месяц, через год. Но эти решения носили такой достаточно тектонический характер.
Спасибо. Сейчас к нам подключился политолог Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь, вы слышите нас на связи?
Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Подскажите, вы следили за вот этой вот украинской составляющей Давосского форума?
Ну, в каком-то смысле, да, хотя на самом деле ничего такого экстраординарного мы не увидели, в общем-то. По большому счету, Зеленский использует любую международную тусовку, скажем так, да, как площадку для выступления, ну, артист все-таки.
Ну, знаете, говорить о Зеленском, наверное, совершенно бессмысленно, да, понятно, так сказать, что он будет говорить, как будет говорить, также понятна степень его там абсолютной, на мой взгляд, неадекватности, но он здесь, это не отдельный субъект, да, это, так сказать, объект, это зависимая фигура, которая будет говорить в целом, что от него требуют, поэтому, на мой взгляд, и, может быть, даже бежать, так сказать, впереди, так сказать, тех ну, не требований, но, да, я бы сказал, даже, наверное, указаний западных, которые он получает. Здесь скорее интересно остальных людей, которые там выступали, вот, в том числе и Христя Фридланд. Сейчас все говорят о том, что, возможно, она будущий генеральный секретарь НАТО, и она фактически говорила о том, что Запад должен сделать все для безоговорочной победы Украины над Россией. Ну, вы, конечно, знаете прекрасно, что Христя Фридланд – это такой вот русофоб, который был с точки зрения даже ее предков, да, как, что и как это было, да, мы прекрасно знаем, что ее дед был нацист, антисемит, член Организации украинских националистов, в свое время был редактором украинской газеты, выкупированной фашистами Польши, там, ну, целый ряд, так сказать, связанных с этим вопросов, и потом уже бежал при помощи западных стран, бежал в Канаду, и Христя Фридланд, она представляет еще вот эту вот фашистскую часть украинской диаспоры на Украине, и, конечно, ее заявление носит такой крайне радикальный характер, но, к сожалению, это радикальное, это уже становится элементом такого западного мейнстрима. Что вы думаете на эту тему?
Нет, ну, во-первых, мы видим, да, как Давосский форум из экономического превратился в политический. Стало понятно, что глобализм – это политический проект, а никак не экономический. И когда из проекта где-то по своему желанию, где-то из-за сложившихся обстоятельств выходят Россия и Китай, но уже его политическая составляющая становится преобладающей. То есть нет необходимости какие-то вот экономические там морковки вешать, да? Говорят фактически об уничтожении России как субъекта международного права, а не просто как и экономического игрока. Вот. И понятно, что для этих целей выбираются персонажи уже заточенной на это украинской диаспоры. Неважно, да, в какой стране этот субъект в настоящий момент обитает, да, в любом случае он относится вот к этому классу специальных агентов, которые работают против России. Мы видим, что Украина выбрана вот таким вот специальным, да, форпостом, что ли, да. Вот. И, кстати, мне кажется, вообще это чуть ли не последний форум, о котором более-менее серьезно будут говорить и там каким-то образом прислушиваться к его решениям, да, потому что, ну, тема изменилась, действительно, мы уже речь идет не о вопросах, которые касаются всего мира, да, а которые касаются исключительно Запада. Это западная тусовка. Отсутствие России,
то есть, Китая. Условно говоря, всемирный форум в Давосе, это нельзя его называть уже всемирным, это такой западный, это форум западных стран в Давосе. Так, если
конечно,
я правильно вас понял.
Конечно, а остальные наблюдатели, которые туда приехали, да, пока это большинство стран, практически все, но они приехали в качестве наблюдателей, чтобы поблизости, вблизи, вот, ну так, на уровне химии даже почувствовать, так, а что вообще на самом-то деле стоит за планами, за этими? Они вообще всерьез решили уничтожить Россию? Они всерьез решили уничтожить Китай? Какую нам позицию занимать? Сможем ли мы быть нейтральными или нам придется прямо сейчас, в течение 2023-2024 года, обозначить свою позицию, перейти в какой-то лагерь? Какой лагерь? То есть, вот, мне кажется, все остальные страны, не западные, которые там присутствовали, они приехали с единственной целью – определиться. И вот следующий Давосский форум может быть уже совершенно другим. Там будут определившиеся в сторону Запада, в интересах Запада страны. Ну, может быть, еще какие-то наблюдатели останутся. Но он может потерять большое количество участников, потому что больше нет глобальной экономической повестки. Повестки разделяются на такие региональные, субрегиональные. Создаются центры силы, вокруг которых закручиваются как экономические, так и политические процессы. И поэтому региональные экономические организации сейчас гораздо более существенным будут фактором, и их форумы будут более влиятельны, чем Давосский форум. Ну и потом мы вспомним, что все-таки это частная игрушка, она рано или поздно должна была закончиться. Мне кажется, время Давосского форума стремительно уходит в прошлое, в небытие он уходит. Этот форум.
Ну, как и сама глобализация, как глобализация, да, понимаемая как некое единое движение, управляемое западными странами в западном формате, уходит в прошлое. И, кстати, я вот начал передачу с этого, как раз Антонио Гутьерреш, генсек ООН, прямо и говорил, он это назвал величайший разлом между Востоком и Западом, говорил, что о том фактически образуются две системы правил, два подхода, две экономических системы, одна связана с западными странами, ну, прежде всего, США, а другая, где будет доминировать Китай. Фактически он напрямую об этом говорил, но и вот то, что вы говорили о том, что говорили западные страны, ну, вот то, что я увидел, это, конечно, я бы сказал, крайняя степень неадекватности тех людей, которые выступали, например, не знаю, там, Борис Джонсон, да, который говорил, что в России экономический паралич, мы видим, никакого паралича нет, падение очень небольшое при этом, при всех тех санкциях, беспрецедентных, вот эти кражи этих денег российских, которые были за рубежом, блокирование, все, что делается против России, такого, наверное, никогда не было. Но, тем не менее, у нас экономическая ситуация более чем хорошая. Очень небольшое снижение, собственно говоря, в прошлом году было. Теперь дальше. Компания BlackRock – это крупная компания, инвестиционная структура, свои деньги у них, капитализация порядка там около 200 миллиардов долларов, там 183, по-моему, управляет порядка 10 триллионов, казалось бы, крупнейшая инвестиционная бизнес-компания, говорит, я прямо процитирую, «Украина станет маяком для всего мира». Инвестиции, инвесторы готовы затопить Украину после окончания войны. Какие инвесторы, какая Украина? Очевидно совершенно. Ну, пока BlackRock скорее средства, так сказать, выводит из Украины достаточно активно. Но вот степень неадекватности, ну, я не говорю, конечно, о самом Зеленском. Опять-таки, его выступление тоже очень такое характерное. Если не ошибаюсь, он говорил о нашем президенте, он прямо сказал, так сказать, не очень понимаю, принимает ли он решение, говорит о Путине. Не очень понимаю, живой ли он понимается на хромакее. Хотя буквально только что мы видели выступление и встречи президента, очень активная программа, оборонные предприятия, встречи с блокадниками, мероприятия. То есть непонятно вообще, в каком мире он существует. Но Зеленского, на мой взгляд, бессмысленно обсуждать. А вот степень западная, степень неадекватности в оценке ситуации, вот это, наверное, интересно. И здесь вот вопрос, как вы считаете? Они понимают, что происходит в действительности, и они просто обманывают так собственное население, чтобы все больше, так сказать, вооружения отправить в Украину, ну и заработать на этом самим. Либо они действительно не понимают, что происходит.
Нет, ну, конечно, они понимают. Но вот так представить, что до определенных политических или экономических там, в компаниях постов дослужились люди совершенно серые, необразованные, не понимающие происходящее, невозможно. Понятно, что эти заявления политического характера, понятно, что они направлены на своих избирателей, они направлены на электорат, на население, на граждан тех стран, которые они представляют. Им приходится вот так, таким языком странным, да, на грани фола объяснять свою непродуктивную политику, объяснять ситуацию, в которой они, до которой они довели экономики собственных стран. Они уже заложники тех обещаний или тех заявлений, да, о разрушении экономики России, там, о победе над Россией и так далее, которые они сделали ранее. Поэтому им приходится говорить о том, что вот экономика разрушена. Не все могут теперь проверить. Железный-то занавес все-таки опустился, только он опустился не со стороны России, а со стороны Запада. Сейчас все меньше и меньше иностранцев в России, ну, имеется в виду западных иностранцев с Запада, которые могут проверить, насколько все-таки их политики говорят правду. А тем более рядовые избиратели, которые там, ну, деловые бизнесмены, все знают все на самом деле, что происходит. Их вынудили включиться в политическую игру, их заставили уйти с российского рынка, их заставили закрыть компании, их заставили понести убытки. Но если они начнут сейчас сдавать своих политиков, ну, у них начнутся проблемы и внутри их стран, и на других рынках. Они оказались заложниками, бизнесмены западные, и вынуждены играть по правилам, которые им предложили сейчас политики. Но мне кажется, все равно это рано или поздно придет к смене политических поколений на арене Запада, и выводы будут сделаны, и за эти слова придется отвечать. А потом мы знаем, как только теряют западные политики посты свои, да, они становятся очень откровенны. Причем это происходит чуть ли не моментально.
Вспомним про Меркель, да, высказывание, да, Меркель, что, да, она специально обманывала Россию, заключая, да, Минские соглашения.
Да, и то же самое потом. И эти заявления на Давосском и на предыдущих форумах, они таким же образом объяснят, расскажут о том, как на самом деле, как они были вынуждены, потому что. Поэтому я думаю, что мы с вами это понимаем, что на самом деле происходит. Они тоже понимают, но игра уже идет, ну не знаю, не на жизнь, а на смерть. Они идут ва-банк. У них единственное остается маленькая надежда, но она действительно еще есть. Вот здесь надо реально это понимать. Они будут биться до последнего, будут рубить суп, на котором сидят, там отмораживать себе уши, потому что рассчитывают, что они все-таки измотают Россию. Вот надежда у них на это пока еще теплится, тлеет еще эта надежда.
Вы знаете, вот я думаю, здесь вы правы, но, наверное, произойдет ведь это все достаточно быстро. Как мы понимаем, российское наступление развивается. Самое главное, что наше предприятие, оборонная промышленность резко повысила эффективность. И, конечно, весь этот экономический потенциал, военный потенциал России, особенно после вот этой частичной мобилизации, он, безусловно, постепенно будет давать свой эффект. И, конечно, Украина будет проигрывать территории. И тогда, несомненно, это этот западный угар в западных СМИ, в западных, так сказать, элитах, он пройдет достаточно быстро. Им придется отвечать перед собственными, как вы правильно сказали, избирателями, да, зачем они отдавали эти деньги Украине, эти десятки миллиардов долларов, которые было потрачено это на все, и если это неэффективно, я думаю, что это вопрос там 3-4-5 месяцев. Это все будет достаточно быстро. А и при этом мы видим тоже вот передо мной стенограмма выступления Зеленского. Зеленский напрямую требует фактически оружия, и оружие, которое может просто бить по России. Даст ли Запад или не даст это оружие? Вопрос для обсуждения. Напоминаю, что у нас в гостях был Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Спасибо за участие в передаче.